რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Целый век впечатлений. Рассказы Ольги Розен. Сперва нужно понять, как зовут твою собеседницу, не правда ли?
Мы в гостях у Ольги Александровны де Розен.
Розен, ради бога. Розен? Розен. Они старая балтийская семья, по-немецки фон Розен, по-французски де Розен, а по-русски Розен. Я по-французски Ольга де Розен, по-русски я Ольга Розен.
Отлично.
Определенно.
Отлично.
Ничего другого.
Прекрасно.
Немецкий нас мало интересует.
Хорошо.
И даже была драма семейная между Розенами, организованная, скажем, моим отцом моего мужа. Когда его два брата попали по ошибке в немецкую армию в 14 году, он был так разъярен, так огорчен, он обожал Россию, всегда говорил своим сыновьям, я 200% русский. И он этих братьев, которые служили в Германии, больше никогда не увидел. На всю жизнь с ними расплевался. А только много лет спустя и были всякие попытки помирить, объяснить, что случилось нечаянно. Мальчики учились в Дрездене, и их завербовали немцы в три счета, они даже не заметили, что с ними делали. Никак и никак и никак. Я многое знаю по его письмам. Я его не знал, он умер до нашего знакомства. Но были его письма детям, написанные по-русски. Он регулярно им писал. И ведь был крутой человек и, вероятно, не очень умный, я думаю.
Это вот вы сейчас говорите об отце вашего мужа?
Об отце моего мужа, который был дважды женат первым браком в России еще на полуитальянке, полурусской, но которая родилась в России, училась в России, была православная, в общем, она была главная русская. А итальянского в ней, кажется, кроме крови, было мало. И она умерла в 30 лет от чахотки во Франции. И это очень сильно отозвалось на жизни моего мужа, который обожал мать. И детство которого на юге Франции было очень грустное. У Лео, моего мужа, было несколько результатов этой драмы. Первое, что он скрывал, что он беженец. Он говорил, что он француз. А подле французов Розен, Розен, почему нет? Они не понимали, что это просто балтийская фамилия. У него бумаги были еще беженские. Вы по-французски говорите?
Un tout petit peu.
Refugié russe, passeport non sain. Но он говорил, в частности, своему секретариату, что он француз. И тем не говорят, мы си, мы Розен и français, мы люди, je sais, j'ai écouté.
Это он скрывал от французов?
Он скрывал от... То есть я с ним познакомился в руинах Берлина, в развалинах Берлина в 45-м году. В 45-м году меня туда вызвали как переводчик. Я работал в отделении для перемещенных граждан, военнопленных и, в общем, все это, displaced persons, и начальником этого отделения был Розен.
В самом Берлине?
В самом Берлине. Именно мы были единственные в самом Берлине. Как вы знаете, Берлин был разделен на 4 сектора. Не зоны, а секторы. И именно Берлин. Но люди не жили в Берлине, кроме нас. Почему мы? Потому что наша работа была находить людей, их сажать в поезда или самолеты и отправлять домой. И станции были в самом Берлине, а не за Берлином. Поэтому откопали какой-то особняк такой в 5 этажей, где мы поселились. То есть, что значит мы? Французский Красный Крест, английский Красный Крест, голландский Красный Крест и французская секция DP, Displaced Persons, по розыскам вот этих самых displaced persons. Судьба которого была часто трагична.
Вот так. Я пришел к Ольге Александровне Розен на Rue de la Neva, то есть на улицу Невы в Париже, у самого Александра Невского собора, известного всем русским, чтобы говорить о России, о разветвленной родне ее семьи, а из огня да в полымя попал в совершенно иную историю, в трагедию 20 века, во Вторую мировую войну. Но могло ли быть иначе, если передо мною собеседница 92 лет, умная и внимательная, гостеприимная и по-прежнему энергичная? Вы слышите, как позвякивают ее разнообразные браслеты при разговоре? 20 век для нее не только память о России, но и бурный, опасный европейский котел, в котором перемешались все со всеми. Вот, к примеру, совершенно вставная в нашем разговоре новелла о дальних родственниках ее мужа, Лео Розена, Льва Львовича Розена, и об одном зловещем преступнике, тогда еще молодом офицере. Новелла эта отлично показывает, до чего опутан человек семейными негаданными нитями.
Это после Первой мировой войны. Гёринг был летчиком. И началась какая-то революция спартакюсов, каких-то таких людей в Германии. И он решил, что было бы более благоразумно улететь. И улетел. Но у него не хватало бензина. И он приземлился в Швеции, в саду, где было менее опасно приземлиться. Но все же он был ранен, его нашли без сознания, его лечили и вылечили. И там была мать семейства и молоденькая прелестная Розен. Она из шведской линии. Розены очень старинный род, очень-очень-очень старинный род, и были немножко всюду, включая в Швеции. И они его лечили и вылечили. И в один прекрасный день он решил вернуться на родину и постараться жениться на этой прелестной. И он сделал предложение, был принят. И увез ее с собой в Германию. Но у нее было плохое здоровье. Если я не ошибаюсь, у нее была чахотка, и тогда это еще так же, как и мать моего мужа, она не прощала эту ужасную чахотку. И она через некоторое время скончалась, если я не ошибаюсь. И об этом рассказывает французский посол в Германии до Второй мировой войны. Он рассказывает, как как-то он был приглашен Гёрингом на какой-то ужин и говорит Гёрингу, что у вас что-то заботит вас, вы не такой, как обыкновенно. А тот ему говорит, да, я вам скажу, я вам объясню, что. Да, правда, я несчастный. Его увел в такой подвал, но такой цивилизованный подвал. Это был устроен как собор, как церковь, такие снимки, какие-то своды, все это было замечательно. И нажимает на кнопку, и какая-то занавеска открывается, и за этой занавески прелестная молодая женщина, ее снимок, и он бросается на такое кресло католическое, знаете, где можно на коленях в этом кресле. И вот долго думает, или вспоминает, или молится, не совсем понятно, как и что. И вот он говорит, вот причина моей грусти, я никогда, никогда ее не забуду. И если это правда, тут мы начинаем иногда сомневаться, когда Лео во время, значит, что вы знаете о первой части Второй войны? Значит, французов побили.
Ну да, Drôle de guerre.
Они пёрли.
Drôle de guerre, да.
Так вот, Лео пёр с другими, он был добровольцем. И сидел в траве и отдыхал. Когда подъехал громадный, очень элегантный военный автомобиль, в котором кто-то такой сидел и просил возможности поговорить с Лео фон Розен. И подошел к Лео. Ему указали, что вот он, Лео фон Розен. И Лео фон Розен сказал, я не Лео фон Розен, я Леон де Розен. Он был очень настаивал на том, что он француз. И тот ему сказал, что он послан фюрером. Ему сказать, что и он может всегда стать немецким гражданином, если он этого хочет. Якобы Лео ему сказал, что он этого совсем не хочет, но благодарит. Вот, и тот дядя ушел.
Ольга Розен. Целый век впечатлений. На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Я в гостях у Ольги Александровны в Париже, в ее квартире на Рю де ла Нева, по которой я в своей жизни тысячу раз проходил, но не знал, что когда-нибудь придется зайти кому-то в гости. К 20 веку мы еще в разговоре вернемся, а сейчас к семейным корням.
Расскажите, пожалуйста, о ваших корнях, о вашей семье, чтобы можно было представить себе мою собеседницу.
Мы Стахович, я Стахович, и это польская фамилия. Поляк какой-то, несмотря на ненависть к России, решил поехать в Россию и немножко посмотреть, как там живут. И сначала он обосновался, по-видимому, на Украине. И потом поднялся, и понемножку из поколения в поколение поднялись до Ельца. И мой прадед, друг вашего великого родственника, очень близкий друг и даже сотрудник, потому что когда были какие-то осложнения, какие-то надо было кого-то видеть в тюрьме, не в тюрьме, что-то такое, у Стаховича был, по-видимому, они были довольно милые люди, было много знакомых, и мой прадед часто помогал вашему прадеду со всякими, как бы сказать, как это?
Устроить некоторые дела.
Да, устроить
помочь.
Некоторые. Я старею, очень старею. И они очень дружили, обе семьи очень были дружны. Очень даже. И соседи. Ну, соседи по-русски. То есть, я не знаю, сколько, 200 километров, кажется, был мир.
А тут не... В России это близко.
Да, вот это. В России это именно близко. Они были талантливые люди и интересовались, если я не ошибаюсь, литературой и театром. Много. Но я вам принесла несколько книг. Вот это «Елецкие корни» в Ельце. Они написали довольно много нашей семье. Я могу вам эту книгу одолжить. Не могу ее пока подарить. Если я узнаю, что есть у меня в нашей семье несколько образцов, то есть несколько книг, я вам ее подарю, но пока только могу одолжить.
Спасибо
если
большое.
Если вас интересует.
Конечно,
тут
я...
более-менее ответы на все ваши вопросы. И именно абзацы о каждом члене семьи, включая, конечно, папа особо. Папа был... Он был очаровательный и интересный очень. Не очень легкий характер, но горел интересами.
Чем ваш отец занимался?
Он был в кредитной канцелярии. И, если я не ошибаюсь, хлопотал о том, чтобы Франция одолжила бы деньги для постройки железной дороги. И никто не думал, что те французы, которые одолжили деньги, будут разорены. Они были разорены. Многие дали много, а французы не очень щедрые люди. В России папа был в Министерстве финансов. Если вы хотите более точный, я найду его абзац.
Нет, это как раз я с удовольствием прочту в книге. Я просто хотел вашими устами, вашим голосом.
И тоже он был всегда, всю жизнь очень энергичным человеком и все время что-то организовывал. Значит, в России он очень много участвовал в спортивной жизни. Он очень верил в спорт. И в России, и за границей. После за границей он опять-таки занялся спортом и устроил, организовал русскую, российскую, как он говорил, Российскую Федерацию лаун-тенниса. И создал чемпиона мира. Я люблю эту историю, потому что я считаю, что она замечательная. И даже могу вам показать, о ком я говорю.
О ком же?
Сумароков Эльсон. Слышали о нем?
Это очень известная фамилия.
Известная фамилия, но он был тоже калека. Миша Сумароков в 15 лет был калекой. У него была более-менее парализована правая рука. А папа всегда любил детей, молодежь, да, организовывать что-то такое, давать им какой-то интерес в жизни. И ему было жалко этого мальчика, который шлялся по углам и не знал, что с собой делать. Папа ему говорит: «Да почему ты в теннисе?» Я говорю: «Саша, как же я буду играть в теннисе? Я не могу употреблять правой руки». «Так левый». И папа обратился к его родителям и сказал, что надо вашему сыну давать уроки тенниса. И это было весной, ну, скажем, 12-го года, ну, до войны, 14-го года. В конце лета он был чемпионом России. 15 лет.
Невероятно.
Но это была энергия моего отца. Он был таким. И когда он что-то такое себе, тогда он всячески и шармом, и не шармом настаивал, а потом он стал чемпионом мира.
Переделанный из правши в левшу, да. Стал чемпионом мира?
Нет, то есть он играл левой рукой, вот и все.
Когда ваш отец эмигрировал?
В 21-м году, кажется. Папа воевал, как и все нормальные люди, мужчины скорее, и потом попал в белое движение. И в Сибирь. И попал в Сибирь, и там был даже расстрелян. Но он не был мертвый. Его спас поляк. Всю жизнь отец этого поляка очень любил. И очень мы все были, немножко знали, не все, может быть, но были благодарны. Потому что это был денщик моего отца. И если бы узнали бы, что денщик спасает своего господина, так его бы замучили. И это папа нам объяснил очень ясно. И значит, этот денщик Рыдзевич спас папа, и папа выжил, и продолжал свой путь по Сибири до Шанхая. И в Шанхае он совсем случайно напал на барышню, которую он знал в России, и которая была моя мать. Папа, между тем, во время войны, в начале войны, женился. И его жена, молоденькая, это было ужасно грустно. Она в 19 лет умерла в родах от дизентерии. И, значит, она умерла, и ребенок умер. И папа, значит, через 4 года напал на мама, которая была сестрой товарищей по политехническому институту моего отца. Но было, кажется, поскольку я поняла, ясно, что она в него тогда, в 19 лет, влюбилась и не собиралась менять мнение. И вот через 5 лет она все была не замужем. И после всех событий, расстрела Сибири и так далее, у папа было чувство, что это правда судьба. И они на следующий день повенчались.
Скажите, Ольга Александровна, а вы помните какие-то детали? Рассказывал ли отец об этом расстреле?
Деталей нет. Но есть записка моего брата. Нас было четверо. Старший брат, 3 дочери. И я могу это достать для вас.
И он что-то пишет какие-то?
Что-то пишет, но я не... То есть то, что я... У меня плохая память. Я говорю вам, что есть. У меня нету... Мама была чудная память, у папы плохая. Я унаследовала от отца. Я вообще была на него похожа. Папа говорит, что был какие-то... Чувствовалось какое-то бродило, что-то такое готовилось, но, конечно, не думали о самом ужасном, что солдаты, чувствуя, что советчики подходят, начали бродило, и вот они расстреляли своих офицеров. И папа был спасен своим денщиком. И у нас всегда было такое очень дружеское отношение к полякам. Мы всегда считали, что они и часто замечательные люди, патриоты. И вот наша семья им была обязана во многом. И значит, этот денщик моего отца в Париже основался помощью, наверное, папа его энергии, стал портным в Париже и женился на француженке. И вечно собирался навестить своих в Польше. И папа ему вечно говорил, когда ты поедешь в Польшу. Тот все откладывал. И поехал в 1939 году. И погиб.
И погиб.
И он и жена.
И неизвестные обстоятельства.
Ну, знаете, в 1939 году в Польше это судьба, знаете. Все откладывал, откладывал, откладывал.
Ольга Розен. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Целый век впечатлений. Ольга Александровна хранит в своей памяти семейные рассказы о большом разветвленном роде Стаховичей, елецких дворянах, настолько близких семье Льва Толстого, что по домашнему преданию картины толстовской повести детства и некоторые главы «Войны и мира» списаны именно с клана Стаховичей. «Убежденные провинциалы», — говорит о них Ольга Александровна, — «никуда не хотели уезжать». Но было и другое крыло семьи, которому принадлежал Феликс Юсупов, тот самый убийца Распутина. Ольга Розен – его троюродная племянница.
Другая часть семьи, наоборот, очень блестящие аристократы, часто очень богатые, и, наоборот, в общем, любили такую светскую жизнь. И это были, например, Юсуповы. Причем тут же добавлю, что я была, и мы все были очень близки с ними отношения, и очень нежно их любили. То есть кого? Их последнюю княгиню Юсупову, милейшую, добрейшую тетю Зинаиду, которая была двоюродной сестрой бабушки, и ее сына. У него было два сына, один был убит в дуэли, а младший был не убит в дуэли. И распутинское дело, это вы все, вероятно, знаете. Юсуповы, да, но вы, я не знаю, что вы о них знаете, они были баснословно богаты, но и почти что так же баснословно добры. И с ними мы были в очень близкой, тесной дружбе, потому что тетя Зинаида была единственной дочерью. У нее был брат и сестра, которые оба умерли, и она осталась одна. А бабушка моя была членом большой семьи, но последняя, и был большой перерыв между ней и предыдущими. Поэтому это очень сблизило двух настолько, что, несмотря на все трудности жизни, они виделись тут еще и в эмиграции по крайней мере раз в неделю. И писали друг другу более-менее каждые два дня. И эти письма у меня. И когда мы, бабушка боялась, по-видимому, метро, поездов, всех этих штук, и быть с одним из нас в этих метро и таких поездах, ее как-то успокаивало. Поэтому, когда она ехала к тете Зинаиде, она всегда брала одну из нас с собой. И это, несмотря на то, что мы были немножко такие и застенчивые, и немножко дикие, это был всегда праздник. Настолько она была очаровательна. Это неописуемо. Я помню первый раз, когда я была у нее, причем все было скромно, все фасты юсуповские давно пропали. Это тоже я могу довольно подробно вам рассказать, как они уехали из России. Но во всяком случае, тут я сидела на какой-то табуретке, и две старенькие дамы говорили между собой. И они говорили по-французски. Я ни слова не понимала. Но я была в раю. И это длилось много часов, и я была в раю. Мне было 6 лет. Какой фокус тетя Зинаида, я не могу вам сказать. Но она была обаятельна и добра. Она правда была очень добра. И это чувствовалось. Невероятно добра. И в России, но главное, в первой части эмиграции, она очень... Вы знаете, как они выехали?
Юсупова?
Да. Нет. Но я вам расскажу, потому что это не без интереса. У них было имение в Крыму. И немножко случайно так вышло, что они решили, когда начались беспорядки, что в Крыму будет лучше, спустились в Крым, и к ним приехала императрица Марья Федоровна, которая была бабушкой жены их сына. И они там жили, и когда Николай II попросил Георга V помочь в их беде, тот ничего не сделал. Ничего. По-видимому, было стыдно. И поэтому он решил вывести свою тетю. Мать Георга V была сестрой Марфи. И он послал судно, Мольборо, за тетей. И таким образом тоже Юсуповы выехали сравнительно удобно. И вывезли довольно много бижу и картин. Оказывается, дядя Феликс вокруг себя, вокруг своей талии несколько ромбон закрутил. Очень, очень не глупо. Поэтому в начале эмиграции у них было довольно много, и они раздали все. Невероятно с чем. И остались без ничего. Значит, погрузились Марья Федоровна, Юсуповы и все те, которые были с ними, и еще часть русской белой армии, которые хотели выехать. И они сначала поехали в Мальту, потом в Италию, а потом в Лондон, и потом в Париж. И в Париже они уже обосновались, и вот тогда я с ними познакомилась, и бабушка нас возила к своей любимой двоюродной сестре, и это был праздник, праздник для нас, когда мы и до последнего, я помню, сам, тогда уже совсем никаких денег нет, но были какие-то, всегда какие-то маленькие игрушки, которые нам очень подходили, которые, может быть, уж это было тетя Зинаида, не совсем знаю. И сын ее, у меня был немножко ненормальный сын, и я очень с ним возилась много-много лет, было все это очень трудно. И должна сказать искренне, единственный член семьи, который мне правда помог, это был он, Феликс. И возил меня по каким-то таким полудокторам, полузаговорщикам, полу-какие-то советы какие-то. И весь квартал, там, где он жил, его обожал. Не знал, кто он. Никак не могли понять, кто этот милый человек, который со всеми здоровается и спрашивает о здоровье одного, другого и третьего. Очень, очень его ценят и любили.
Целый век впечатлений. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Я веду свою запись в Париже, за углом от православного собора Александра Невского, в квартире на улице Невы. Моя собеседница Ольга Александровна Розен.
Где родились вы?
В Париже.
В Аньере?
Нет, именно в Париже, в 14-м.
Ага.
А Маша, сестра, моя почти что близнечка, год после в Нюи. Это тоже под Парижем. А Настюшка в Бакулёмб, это тоже между Аньером и Парижем. Настюша умудрилась родиться в ночь смерти своей бабушки. И потому она Анастасия. А то она должна была быть Михаилом, но опять третье разочарование для папа. Значит, не Анастасия и не София, а Анастасия, потому что в день смерти бабушки со стороны мамы.
Можно узнать год вашего рождения?
Да, 23-й. Мне почти что 92. Это много.
Значит, когда вы поехали в Берлин,
да,
вам было уже 22 года.
Вот так, да. Приблизительно. Я поехал в 45-м году, в начале 45-го, значит, 22.
Кто вас взял на работу? Как это случилось?
Как это случилось? Значит, к сожалению, надо все время возвращаться к потопу. Иммиграция была трудная пора. И были милые и полезные люди. Среди наших родственников был некий Кира Трубецкой. Он был Трубецкой и по матери южный американец. И тем самым у него были возможности. Много больше, во всяком случае, чем голодранцы-беженцы. И он, вместо того, чтобы участвовать, помогать приходам или я не знаю, что, Красному Кресту, он систематически брал к себе на работу, у него было маленькое торговое дело, русских своих родственников. И их формировал на секретариатскую работу. И так Маша и я к нему попали. Тут на авеню Фриедланд его контора. И Маша наслаждалась. Я скучала больше, чем я могу выразить. Я каждые две минуты смотрела на часы и высчитывала, сколько еще надо тянуть этого кошмара. Меня так же интересовало, как прошлогодний снег. мне коммерция. И вдруг вот в этом обстоятельстве оказалось, что ищут по-русски говорящих людей, чтобы работать в лагерях для советских граждан. И я туда помчалась, меня, кажется, ничего не проверяли мои знания или мой интерес. И я отправилась в этот лагерь, тот самый, где я была, около города Анжи, устроенный в имении герцогини Тремуль. И их пока не было. В один прекрасный день они приехали. И мы с французской группой пошли их встречать на станцию. И были там мужчины, женщины, старики, дети, все что угодно. И понемножку жизнь устроилась, но фактически я переводила каждое утро для врача, и потом, если врачу надо было идти в бараки, я с ним ходила, но не только. Надо было, ясно, что им тоже была нужна одежда, ясно, что надо было хлопотать и получить молоко для детей, что книги, школы, я не знаю, что. Я довольно энергичный человек и занялась во все направления там. А врач-француз менялся каждые 3 месяца, приблизительно. А я оставалась вечно там. И в один прекрасный день, как сразу кончилась война в мае 45-го года, врач некий Пино мне говорит: «Ольга, я прощаюсь с вами, потому что я еду в Берлин организовывать репатриацию с самолетами». Ну, я ему сказал: «Ну, bon vent, счастливого пути, я очень за вас довольна», и так далее. И он поехал в Берлин. И на кого же он нападает в Берлине? На некого Розена, который вырывает себе последние волосы, потому что ему нужны переводчики. У него был один вяземский, это было недостаточно. Тот говорит: «Да я переводчик, я знаю, я работал несколько месяцев с одной, кажется, она хорошая переводчица». Было впечатление, что все они ее понимали, поэтому... Ее зовут Ольга Стахович. А Стахович, я знаю Стаховича здесь. Стахович был мой брат, который попал в Берлин очень оригинально. Он был учеником политехник. Вы слышали про французскую школу политехник? Это очень-очень первоклассная французская школа, и которую Саша кончил блестяще. И был послан во время второй части войны, потому что так он был молод, он был во время оккупации в Париже или в провинции. И тогда учился. А во второй части войны он был уже военный и оккупировал маленькую деревню на берегу Титизе на юге Германии. Слышали про Титизе? Да?
Только
да.
Название. Только. Название.
Титизе. И значит, после нескольких дней или недель ему надоело сидеть на Титизе и решил поехать посмотреть, что и как в Париже. Скорее в Версай. И нашел пустые коридоры. Но в пустых коридорах где-то далеко видит, кто-то идет. И кто-то к нему подходит и говорит: «А, Стак, что ты здесь делаешь? А ты что здесь делаешь?» Я пришел посмотреть, надеяться найти какую-нибудь интересную работу. Знаешь что? Кёниг едет в Берлин через час. Ему нужен переводчик для русского и английского языка. Это тебя интересует? Интересует. И так Саша поехал без экзаменов, без чего бы то ни было. И поехал в Берлин. И что забавно, или забавнее, это было для этих стол. Тут американская делегация, английская делегация, французская делегация, русская делегация. И тут был Жуков, Айзенхауэр, Монтгомери и Кёниг. И Жуков говорит французу: «Ваш переводчик блестящий, мой дурак. Может ли ваш переводить для меня?» Говорит: «Так спросите у него». Но вы, вероятно, знаете, что он беженец, политический беженец. О, мне совершенно все равно. И так Саша переводил для Жукова на 2 языка и для Кёнига на 2 языка. И это было, конечно, безумно интересно. И оригинальное положение.
После этого, наверное, хорошую карьеру можно сделать?
Можно сделать хорошую карьеру. И я уж не знаю, сделал ли он хорошую карьеру или нет, но и это Саша. И он был в Берлине и довольно известен. Поэтому, когда Розен услышал про Стахович, он звонит по телефону и говорит: «Вы знаете такую Ольгу Стахович?» Саша говорит: «Да, немножко, это моя сестра. Но она к вам не приедет». Решил, что не приедет, потому что ей надо остаться с родителями, они грустят без нее. Но фактически я приехал. Вот как я попал в Берлин. Без экзаменов, без отчего.
Что делал ваш брат Саша дальше в жизни?
Он был таким, во-первых, пока он ликвидировал все войны, всякие комитеты после войны, а потом он поступил в ЮНЕСКО. И он влюбился в Южную Америку. И был в какой-то момент послом ЮНЕСКО в Южной Америке. Тогда еще папы не было, тогда он заменял папу. Он очень любил Южную Америку. И в частности Гватемала. И эти руины, майя руин в Гватемале. И тут начинается очень грустная история нового президента республики в Гватемале. И Саша там был почетным гостем. И повезли почетных гостей видеть эти руины майя где-то далеко, и сделали какую-то ужасную ошибку. На место маленького самолета они большой самолет употребили, и он ударился о голову, и все погибли. И я это узнал пораньше.
Какой это был год?
Как раз, когда мы сюда переехали.
91-й.
Вот Павлику было 25 лет, значит, он родился в 66-м и 25.
91-й.
Да. И я еще не долго было чувство, что я его вижу.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Целый век впечатлений. Моя собеседница Ольга Александровна Розен. К берлинскому периоду 1945 года у нее уже был жизненный опыт работы с беженцами.
А я до Берлина занималась такими именно людьми, displaced persons, просто во Франции. Вы знаете или не знаете, что немцы вывозили многих, чтобы работать во многих местах, включая Атлантический океан. И на Атлантическом океане их было очень много. По мере того, что союзники высаживались в Нормандии и воевали, этих людей освобождали и не знали, что с ними делать. И тогда французское правительство, с позволением советского правительства, устроило лагеря. Там, где были бараки по какой-нибудь причине, там употребляли эти бараки, чтобы сажать туда этих самых бедных советских displaced persons. Тогда им был нужен персонал. Персонал, чтобы их кормить, чтобы их лечить, чтобы и тоже переводить. И так я туда попала. Должна сказать, что очень скоро ничего не... Мои знания русского и других языков не проверяли, ни капельки.
Верили на слово?
Верили на слово, да.
Хотел уточнить. Лагерь Борегар, это вот как раз... Этот самый.
Но это самый большой, и который был под Парижем. А мой был сравнительно маленький, и он был рядом с городом Анжей. И в имении герцогини Тремуи, это очень старый французский род, она ужасно боялась, что с ней случится. И я старалась ее успокоить, что ничего ужасного с ней не случится. Но они жили в бараках в ее парке. И...
А почему в ее парке были бараки?
Немцы.
Это построили немцы?
Да. Немцы построили эти бараки, где жили их солдаты. И вот именно кто-то... Ну, это так было, мы заняты были, правда, серьезными делами, вопросами жизни и смерти этих людей, что точно я даже не знаю. Но немцы там жили. И бараки были хорошо построены, очень чистые. Был бассейн, и этот бассейн играл большую роль в нашей жизни, потому что, когда наши советчики приехали, я вам скажу, это был в декабре месяце, они несколько дней путешествовали. Мужчины, женщины, дети, новорожденные, все было. Они две вещи первые сделали. Самую первую они нырнули в бассейн и вымылись. А вторую они пошли в деревню и купили иконки. Все. И вот. И потом устроились. Ну, и со мной познакомились, увидели, что меня бояться можно было, не бояться можно, что я был друг. И я, конечно, всячески старалась им помочь. А теперь я очень хотела бы узнать, я не узнала, наверняка, или, может быть, это мой оптимизм, о их судьбе. Я знаю, что многие погибли.
Я, как могу, рассказываю Ольге Александровне о судьбе возвращенных и возвратившихся. Не только о расстрелах, которые их ждали, меньшую все же часть, но и о принудительных работах, главным образом, ссылках, поражении в правах, запрете на проживание в больших городах, о пожизненном шлейфе подозрительности властей на их счет. Говорю я о том, что сама Ольга Розен отлично знает о выдаче союзниками русских пленных, казаков, в том числе и тех, кто никогда не был советским гражданином, поскольку попал в Европу в годы гражданской войны. И вот тут, в ходе насильственных выдач, жертв оказалось очень много. Жертв Ялты.
А что помните вы вот об этих передачах советским? Как это происходило?
То, что я помню, это что-то очень простое. В какой-то день мы их ждали там, в лагере. И в один прекрасный день узнали, что поезд приходит, и такой-то будет поезд, и они приезжают. Через несколько месяцев ровно то же самое, но в обратную сторону. Пришел поезд, и погрузились они, и поехали к себе на родину.
Это все в Берлине?
Нет, 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 это ничего общего с Берлином не имеет. Это было во Франции, около города Анжи, в имении герцогини Тремуль.
А что было в Берлине?
А в Берлине была работа у нас совершенно все то же самое и в то же время совсем иное. Во-первых, были заседания четырехсторонние. Были французы, то есть скорее американцы, англичане, французы и кто четвертый? И русские.
Конечно. И русские.
И русские. И тут были вечные переводы и наша работа. То есть меня и некого Вяземского. Вы знали его о нем или нет, не знаю.
И он был тоже из Франции?
Он был из французского, из русской семьи во Франции, да. И да, надо сказать, что отлично говорил и по-русски, и по-английски. Уехал поезд, и прощались они с нами. Иногда чувствовалось очень большое волнение, и задавали себе вопросы, как будет. И я никаких новостей потом не получила. И годами не получала, и мы... Конечно, очень за них. Мы, то есть мои родители, нас четверо, и мы все были переводчиками. Мы переживали и ждали известий и так далее, и так далее. В один прекрасный день, лет 20 после того, что они уехали, мы получили от двух из наших, из Киева, громадную коробку вонючих духов. Настолько вонючие, что мы их на окне держали. Но были очень счастливы и растроганы, и что они живы, и что они нас не забыли. Надо сказать, что это было от парней, которые помимо лагеря были связаны с нашей семьей, могу вам, я боюсь перепрыгивать и быть неясной, но к нам как-то появились два парня Маклакова. Маклакова, знаете?
Василий Алексеевич.
Да, Василий Алексеевич был последним послом и другом нашей семьи Стаховича. И в один прекрасный день, совсем неожиданно, папа мне сказал, что я иду с визитом к господину Маклакову, и мне было приятно тебя взять с собой. И пока мой отец говорил с Маклаковым, я говорил с его сестрой, которая обратилась ко мне и мне говорит, я занимаюсь вот такими советскими парнями, которые работают на Атлантическом океане, на этой постройке стены.
Вала.
Очень большого, это была большая работа и так далее, и так далее. И они скучают, грустят, и я им пишу и посылаю маленькие пакетики. И ищу других молодых, которые согласились бы им писать и тоже посылать маленькие пакетики. Ты, Ольга, согласна ли ты это делать? Я и сказал, да, конечно, но у нас ни копейки нету. И какие я буду посылать пакетики, я не знаю. Он сказал что-то вроде того, что когда хочешь, тогда всегда находишь что-нибудь, кто-нибудь тебе поможет. И я тебе дам адрес. И она мне дала адрес некого Вани Сергеенко. И я написала на следующий день, пока не забыла. Мне было тогда 16 лет, мне кажется. Написал Ване и довольно быстро получил ответ со снимком. Вот я тебе посылаю фотокарточку. И довольно типичную советскую снимок, ну, русской физиономии, но он, у него был галстук и тоже шарф. Но шарф не покрывал галстука. Надо было видеть и галстук, и шарф. Он был человек цивилизованный. И я, вероятно, ему сделал комплимент о его красивом шарфе и послал какой-то пакет. На следующий день или через два дня другой пришло опять от него письмо и от другого. Тебе тоже напишет Вася. Это мой самый лучший друг. Пожалуйста, ответь ему тоже. И, значит, Вася появился сначала в фотографии, а потом они сами появились. Это наша авантюра с нашими советчиками. Они в один прекрасный день стук в дверь и говорят, вот я, спрячьте. Мы удрали. И тут я, тогда была девчонкой, а теперь я мать.
Шла война?
Война, да. Я все-таки обратился к родителям. Папа сказал... Если в подвале, хорошо. Значит, я их провела в подвал, в котором они, вероятно, остались 5 минут. Они вылезли из подвала и начали осматривать Париж. А потом, отец, вы про Аньер знаете что-нибудь?
Про Аньер?
Пригород Парижа, где очень активный был приход. Остался, но менее, чем при отце Мефодии, который был опять-таки русский немец, Кульма. И это очень хорошая смесь русских немцев. Все качества русских и все качества немцев. И отец Мефодий устроил целую... Он очень многих спас. Он постоянно звонил папа, они как-то, у них был какой-то свой жаргон, они друг друга понимали, значит, он еще посылал. В общей сложности их было 12. И это было под самым Парижем.
И он их в Аньере прятал?
Это главным образом у наших друзей. Но должна сказать, что мы-то блаженные не отдавали себе отчета, насколько это было сумасшествием. А отец и мать тоже, должна сказать, были большие молодцы. Но и соседи, конечно, они знали. И нас никто не выдумал. Никто не выдумал.
Соседи были французы.
Потом я узнала, что кто-то итальянского происхождения, или я не знаю что. Ну, в общем, классические, не очень скромные, но полускромные французы. Тоже к нам приходили немцы в свое время, потому что, как все добрые русские эмигранты, у меня были родственники в Австрии. И эти австрийцы, как только попали в Париж, пришли поздороваться или познакомиться с дядей Сашей. И чуть-чуть. Но тут отец очень удачно, надо сказать. Он был умным, добрым и умным человеком. Он так устроился, что эти самые австрийские родственники что-то забыли у нас. И на следующий день он сел на велосипеде и поехал к ним, где они были лагерем немецким, и сказал, теперь война. До конца войны кончены визиты. Это сумасшествие. И так и было. Они больше не вернулись. Но все-таки были. А зато другие бывали. Их друзья. Был один монах в форме. Не в одеянии монашеском, а в солдатской форме. Это такой хороший дом, понимаете. Дверь открывается.
Где вы тогда жили?
Мы жили тогда и всегда в Аньере, в Витрюд-Нотер. Родители нашли этот сравнительно дешевый дом, вероятно, потому что рядом с полотном железной дороги, когда я должна была родиться. Меня крестили там. И мы выехали после смерти моего отца, который ехал к нам обедать. И по дороге в Сан-Клю, на станции Сан-Клю умер от разрыва сердца. Это наша семейная болезнь. И тогда, слава Богу, не до этого грустного события, а тогда нам пришлось выехать оттуда. Но это было какое-то наше такое очень уютное место. Мы там поселились и 45 лет жили.
А когда вы поселились на улице Невы?
Это сравнительно недавно. Сравнительно недавно я познакомился с моим мужем в Берлине, когда он искал переводчицу. И я приехал в Берлин. Он страдал от детства, главное, от смерти матери, и заклялся, что он русским беженцем не будет, что он француз и женится на француженке. И семья у них будет французская. И познакомился со мной, и понемножку все его решения отпали. Тем более, что я не собиралась делаться француженкой, и так далее, и так далее. Но я там несколько лет работала в Берлине. Мы повенчались, и Лео обещал одному из Рокфеллеров ему помочь с его одним таким благотворительным делом, и что после свадьбы поедем к нему в Америку. Я помню, что я мужу, будущему мужу сказала, да, но ненадолго, 2 года, может быть, или 3, но Европа нуждается еще больше в молодых силах, чем Америка. И, значит, мы там жили, наш старший сын там родился, и мы там жили 2 или 3 года под Нью-Йорком. А почему я это вам говорю? Когда в Нева. И я помню другое мое такое условие в нашей семейной жизни. Я говорил, что если у нас будут дети, я прошу, чтобы был бы сад. Это очень важно для детей. И я в это очень верю. И Лео сдержал свое обещание. У нас всегда был сад. Но когда Павлику последнему исполнилось 25 лет, мы оба решили, что можно немножко переменить наши принципы, когда он выехал от нас. И мы искали что-то такое под Парижем. И нам говорят, Рю де ла Нева показалось, что просто сам Бог велел.
Или вот такой эпизод, похожий скорее на главу из романов Достоевского, непридуманного Достоевского.
Об этой драме еще в этой деревне помнят. Начальник, советский начальник лагеря, имел жену, и звали ее Оля. И он ее заподозрил в том, что она ему изменяет. И когда она пошла к парикмахеру, чтобы навести красоту, так он совсем уже перепугался и решил ее убить. Но мне он об этом не говорил. Я отдыхал, как всегда, я всегда отдыхаю после обеда. Рано встаю, поздно ложусь, но мне нужен отдых после обеда. Я слышу страшные какие-то крики, вопли, стоны. Что-то происходит. Выскочил. Не вижу, кровь несут окровавленную одну женщину, другую окровавленную женщину. Вообще, Бог знает, что творил. Значит, оказывается, мой этот самый дяденька решил убить свою жену. И за компанию нечаянно задел француженку. Но француженку он задел лицо, а лицо, как вы, может быть, знаете или не знаете, очень легко кровь течет. Поэтому была масса крови от этого ранения, этой француженки. А и тоже была моя подруга Оля. Хотя я не люблю уменьшительное Оля, но она была тоже ранена. Когда я к ней подошла и говорю, Оля, в чем дело, что случилось? Она говорит, это мужик мой. И он ее ранил. Но очень именно мало крови не было видно. Значит, они возились со своей француженкой, которой было много крови, и не отдали себе отчет, что Оля умирает. И она умерла. И ее, значит, отвезли в Ванжи, а его, того, который стрелял, посадили в тюрьму. И как-то на следующий день или через день Маша и я видим по дороге, которая идет из этого Сен-Жорж-Чурлуа в Анжи, мужчина и женщина в черном. Или в темном, во всяком случае. И мы узнаем родителей Оли и говорим, куда вы идете? Так навестить бедненького пешком 30 километров и обратно. И они ходили каждый день.
И на этом мы заканчиваем беседу на Парижской улице Невы с Ольгой Александровной Розен, ничуть не скрывающей, что в этом году ей исполнится 92. Целый век впечатлений. Дорогая Ольга Александровна, позвольте пожелать вам здоровья и сил, и, конечно, большой книги воспоминаний. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Heart. საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4.